Глава вторая. Пустое зеркало. Мама и я. Взрослая женщина может искать и обнаружить свою ценность. Когда девочка вырастает, она сможет научиться чувствовать свою важность. Однако на непростой дороге из детства во взрослость девочке необходима внешняя поддержка, чтобы помнить, она важна сама по себе. Никто не сможет подать ей этот сигнал так, как ее мать. Джен Уолден. Отдавая Симону. Если вы выросли в семье, подавленной материнским нарциссизмом, став взрослой, вы каждый день продолжаете оставаться хорошей девочкой и поступать правильно. Вы верите, что когда сделаете все, что можете, чтобы другие оценили ваши усилия, то заслужите любовь и уважение, в которых так нуждаетесь. Вы по-прежнему слышите критикующие внутренние голоса, наносящие урон самоуважению и вашей уверенности в себе. Если вы дочь нарциссической матери, на протяжении жизни вас, вероятно, преследуют следующие интернационализированные установки. «Со мной что-то не так», «Моя ценность в том, что я делаю, а не в том, кем я являюсь», «Меня невозможно полюбить». Поскольку вы год за годом слышали подобные уничижительные послания, являющиеся результатом неадекватной эмоциональной заботы в детстве, вы чувствуете внутреннюю пустоту и общее отсутствие удовлетворения, тоскуете по общению с порядочными, искренними людьми, сталкиваетесь с проблемами в романтических отношениях, боитесь, что станете похожи на мать, беспокоитесь, насколько хорошей матерью для своих детей вы являетесь, с большим трудом доверяете людям, чувствуете, что у вас не было примера того, что значит быть здоровой, уравновешенной женщиной. Чувствуете задержку в собственном эмоциональном развитии. С трудом ощущаете себя отдельной от матери личностью. Сталкиваетесь с проблемами при проживании собственных чувств и не можете им доверять. Чувствуете дискомфорт, находясь рядом с матерью. Испытываете трудности в устройстве собственной, подходящей именно вам жизни. Даже если вам знакомы лишь некоторые из описанных переживаний, они могут вносить в жизнь тревогу, дискомфорт. Познакомившись с системой взаимоотношений между матерями-нарциссами и их дочерьми, вы обнаружите причины этих чувств. Исследуя материнский нарциссизм, я выявила 10 распространенных проблем в отношениях между матерями с нарциссическими чертами и дочерьми. Вы могли сталкиваться со всеми описанными проблемами или лишь с некоторыми из них. Это зависит от того, насколько ярко нарциссизм проявляется в поведении вашей матери. Эти 10 особенностей взаимодействия я называю 10 жал. Я проиллюстрировала их примерами из своей клинической практики и популярной культуры, чтобы показать, как они могут проявляться в наших жизнях. 10 жал. Первое. Вы замечаете, что постоянно пытаетесь завоевать любовь, внимание и одобрение матери, а угодить ей не удается. И большим, и маленьким девочкам хочется знать, что мамы ими довольны, и чувствовать их одобрение. В раннем детстве детям жизненно важно получать внимание, любовь и одобрение. Но речь идет об одобрении того, кем они являются, как личности, а не их способности соответствовать родительским ожиданиям. Матери-нарциссы критично настроены и не принимают дочерей такими, какие они есть. Моя клиентка Дженнифер вспоминает, что всегда лезла из кожи вон, пытаясь угодить матери, но одна детская история особенно показательна. Однажды в универмаге мама внимательно рассматривала красивый кошелек для мелочи. Дженнифер заметила и поклялась, что когда-нибудь достанет его для матери, хотя ей было всего 8 лет, а кошелек стоил недешево. Она неделями экономила на школьных обедах. В итоге все-таки купила подарок, завернула в блестящую красную бумагу и решила сделать маме сюрприз. В рождественское утро девочка была раздавлена, когда мать обвинила ее в краже и бросила кошелек через всю комнату. «От воровки мне ничего не нужно!» Минди описывает себя как неряху, а маму как миссис Аккуратность, помешанную на чистоте. Она рассказала: «Я много лет старалась быть чистоплотной и организованной, чтобы заслужить одобрение матери, но я не похожа на нее. Я пытаюсь поддерживать порядок, но хаос снова прорастает. Наверное, дело в том, что я творческая личность. Это ей и не нравилось. Сейчас мне 50. До сих пор, заходя в гости, мама не может удержаться от замечаний, что на полу разбросаны газеты». Линет никогда не удалось получить одобрение матери успешной пианистки, хотя она очень старалась вырасти похожей на нее. Дочка много лет занималась игрой на фортепиано и выступала с концертами, но так и не смогла оправдать невероятно высокие ожидания матери. Та до сих пор цокает языком, когда Линет берет не ту ноту. Дочь надеялась, что хотя бы выбранный ею партнер придет матери по душе. Я познакомилась с будущим мужем и подумала, ну, наконец-то, он наверняка ей понравится. Мама будет рада, что я его выбрала. Я надеялась, что она полюбит его, а я почувствую ее одобрение. Но она удивленно спросила, чем именно он мне понравился. Ей он показался грубоватым, вовсе не утонченным. Бриджит вспоминает, как дарила маме подарки, чтобы доказать свою любовь. Ей особенно грустно вспоминать о табличке «Лучшей маме в мире», которую она сделала на День матери. Маме она не понравилась. Она повесила ее на какое-то время, а потом сняла и отдала мне обратно. Сказала, что подарок не вписывается в интерьер кухни после ремонта. Я до сих пор храню табличку. Через какое-то время я просто перестала пытаться сделать что-то, что ей понравится. Второе. Мать подчеркивает, ей важнее, как что-то выглядит, а не то, что вы чувствуете по этому поводу. Хорошо выглядеть гораздо важнее, чем хорошо себя чувствовать. Подходящий девиз для нарциссичной матери. Для нее гораздо важнее, как ее видят друзья, семья и соседи, чем то, как она себя чувствует. А поскольку мать-нарцисс воображает, что вы ее продолжение, вам тоже придется выглядеть безупречно. Со стороны может показаться, что она переживает за вас, беспокоясь о вашем образе. Но в конечном счете речь идет о впечатлении, которое она производит на окружающих благодаря вам. То, как вы выглядите и ведете себя, важно нарциссичной матери, лишь потому, что это влияет на ее болезненную самооценку. Каждый раз, когда вы не на виду, она перестает вас замечать. Как это ни грустно, но ваши эмоции не имеют для нее значения. 28-летняя Констанция рассказывает. «Моя мать лезет во все сферы моей жизни. Ее волнует моя фигура, одежда, которую я выбираю, цвет моих волос, моя работа. Я никогда не была толстой, но когда мне было 12, она заставила меня принимать таблетки для похудения, а в 15 начала делать мне макияж, объясняя, что мужчины уходят от женщин, которые себя запускают. Когда мне нравится что-то не в ее вкусе, она критикует и унижает меня. Даже во взрослом возрасте, каждый раз, когда я еду домой, мне нужно выглядеть так, как нравится маме. Я сажусь на жесткую диету за 2 недели до этого». Гладис рассказала, что ее мать очень странно проявляла заботу. Она никогда не обнимала меня, чтобы утешить. Однажды меня не взяли в школьный спектакль, и мне было ужасно грустно. Мне хотелось, чтобы кто-то меня обнял и побыл рядом. Наверное, она пыталась помочь, но сделала что-то очень странное. Она купила мне кожаные сапоги, заявив, что в них я хотя бы буду хорошо выглядеть на следующий день в школе. Сейчас я думаю, может, ей стало неловко, что меня не взяли, и она, скажем, пыталась справиться с этим чувством, а не заботилась обо мне. Третье. Мать завидует вам. Обычно матери гордятся детьми и поддерживают их, но мать-нарцисс может видеть в дочери угрозу. Возможно, вы заметили, каждый раз, когда вы отвлекаете внимание от матери, она вас за это наказывает, демонстрируя разочарование. Мать-нарцисс может завидовать дочери по многим причинам. Из-за внешности, материального благополучия, достижений, образования и даже из-за отношений девочки с отцом. Зависть особенно трудно переносима для дочери, потому что содержит двойное послание. «Будь успешной, чтобы мама могла тобой гордиться, но не слишком успешной, не смей затмевать ее достижения». Саманта всегда была миниатюрной. По ее словам, у большинства родственников лишний вес, а мать страдает от ожирения. Однажды, когда Саманте было 20 лет, мать выкинула всю одежду из ее шкафа на пол со словами «Кто в наше время носит 42-й размер одежды? Кем ты себя возомнила? Ты, наверное, анорексичка, но мы тебя вылечим». Вот что рассказала 32-летняя Фелис. «Мать всегда требовала, чтобы я выглядела привлекательно, но не слишком. Было сложно понять, где проходит эта грань. У меня была тонкая талия, но если я надевала пояс, который ее подчеркивал, мама говорила, что я выгляжу как шлюха». Мэри грустно поделилась такой историей. «Один на один мама твердила, что я невозможная уродина, но при этом ожидала, что я буду выглядеть великолепно на людях. Однажды я претендовала на роль школьной королевы красоты. В присутствии друзей она вела себя так, будто гордится мной, а потом наказала меня, когда мы остались наедине. Это сводило с ума. На самом деле я страшная, но должна прикидываться красавицей перед другими людьми. До сих пор не могу это понять». Когда Эдди училась в старших классах, она решила стать моделью. Ее пригласили поработать для местного универмага. Она очень радовалась этой возможности. Однако мать из зависти перегородила Эдди дорогу. Она срочно отыскала в интернете конкурсы красоты для тех, кому за 40, и велела Эдди зарегистрировать ее в качестве участницы. Эдди повиновалась. Мать выиграла один из конкурсов. На следующее Рождество она разослала семье открытки со своей фотографией с конкурса и надписью «Никогда не поздно заниматься тем, чем хочется». Эдди никогда не говорила об этом с мамой, но она была глубоко разочарована и смущена. Она так и не стала моделью, а конкуренция с матерью постоянно подавляла ее. Вспоминая этот случай в терапии, Эдди с грустью добавила «Я не стала настоящей героиней истории». 50-летняя Лора была младшей дочерью в семье. У нее сложились близкие отношения с отцом. Мама не хотела, чтобы я проводила с ним время. Было такое впечатление, что она завидует нашим отношениям, потому что комфортно она чувствовала себя исключительно в центре внимания. Она говорила что-то вроде «Ты любишь отца, а не меня. Ты на все для него готова». Думаю, мать Лоры чувствовала угрозу из-за того внимания, которое муж уделял дочери. Лора рассказала, как однажды сажала с отцом цветы во дворе. Их заметила мать и почему-то принялась бросать в нее камни. Четвертое. Мать не поддерживает нас в здоровом самовыражении, особенно если это вступает в конфликт с ее потребностями или представляет для нее угрозу. В процессе роста и развития детям необходимо знакомиться с новым и учиться решать, что им нравится, а что нет. Так мы формируем ощущение себя. Матери-нарциссы контролируют интересы и занятия своих детей, выбирая то, что кажется им интересным, удобным или не представляющим угрозы. Они не поддерживают дочерей в стремлении делать то, что им по-настоящему хочется и необходимо. Мать может даже решать за дочь, рожать ли той ребенка. В фильме «Язык нежности» дочь делится новостью о беременности с семьей, собравшейся за обеденным столом. Ее мать выбегает из комнаты, крича, что не готова стать бабушкой, как будто беременность дочери не так важна, как возможные перемены идентичности матери. Как и дочь из фильма, Джерри не могла самовыражаться из-за неспособности матери видеть что-то еще, кроме собственных потребностей. Джерри всегда была творческим ребенком и начала получать награды за работу еще в 3-м классе. Позднее одна из картин позволила ей получить стипендию, полностью покрывшую обучение в художественной школе. Однако Джерри так ею не воспользовалась. «Я не смогла там учиться», — рассказала она, — «потому что мать не хотела возить меня. Она считала, что это слишком хлопотно». Руби очень хотела участвовать в школьных мероприятиях. Правда, когда она получила главную роль в школьном мюзикле, ее мать пришла в ярость. «У тебя нет времени на репетиции. Ты ничего не будешь успевать», — кричала она. Мать каждый день заставляла Руби выполнять работу по дому, прежде чем позволить ей сесть за домашнее задание. В таких условиях не до пьесы. Но Руби справилась, хотя мама и третировала ее, пока шли репетиции. В день премьеры, когда дочь отлично выступила, несмотря на все препятствия, мама закатила огромную вечеринку для своих друзей в честь дочери-звезды. Друзей Руби на праздник не пригласили. Кроме того, девочка не получила от матери ни одного одобрительного слова. Мать может оказаться настолько неспособной засвидетельствовать успех дочери, что, например, не придет на церемонию вручения дипломов. Мария рассказала, как ее мама объяснила свое отсутствие. В тот день на улице было слишком жарко. Мария не удивилась. Ведь мать уже истратила деньги из трастового фонда мужа, отказавшись оплачивать обучение дочери. «Мне пришлось вкалывать по полной программе, параллельно с учебой. Я ни копейки не получила из дома», — поделилась Мария. Пятое. В семье все и всегда крутится вокруг мамы. Несмотря на то, что фраза «все крутится вокруг мамы» и так одна из центральных тем этой книги, я добавила этот пункт сюда, чтобы привести конкретные примеры. Вот как это может проявляться в отношениях между матерью и дочерью. Матери-нарциссы настолько поглощены собой, что не замечают, как их поведение влияет на окружающих, а особенно на детей. Совсем недавно моя мать назначила себя пупом земли, но я уже знала, как реагировать. Она решила, что я непременно должна навестить ее с отцом в новом доме, хотя я как раз работала над книгой, и сроки поджимали. Мы виделись недавно, она приезжала погостить. На этот раз я прямо сказала, что сейчас у меня нет времени на поездки. Помимо вовлеченной работы над книгой, у меня еще есть личная практика. Чтобы отказ прозвучал приятнее, я предложила приехать к ней, когда закончу работу, связанную с книгой. В ответ она заявила: У всех нас есть цели, которые мы не достигаем. Тебе стоит начать жить, как обычные люди». Другими словами, ей не было никакого дела до того, что происходило в моей жизни. Единственное, что имело для нее значение, это ее желание. Раньше я бы сделала так, как хотела мать, вне зависимости от того, как бы это сказалось на моих планах, расписании и финансах. К счастью, я выздоравливаю. В этот раз я не уступила и пообещала приехать, когда мне это будет удобно. Софи почувствовала огромное облегчение, обратившись к врачу по поводу депрессии, которая продолжалась на протяжении нескольких месяцев и влияла на все сферы ее жизни. Врач назначил антидепрессанты. Софи впервые за долгое время почувствовала надежду на улучшение самочувствия. Она рассказала матери, что собирается попробовать Прозак. Мать схватила пузырек с лекарством и выбросила из него таблетки, заявив: «Как ты можешь так поступать со мной? Я что, была плохой матерью?» Тема «Все крутится вокруг мамы» может выражаться в материнской конкуренции за внимание. Так мать Пенни перетянула на себя все внимание, которое обычно достается перед свадьбой невесте. Пенни увидела красивую серебряную сахарницу и кувшинчик для сливок в местном магазинчике и рассказала семье, что купит их на деньги, которые ей подарили на свадьбу. Вот что случилось дальше. «Когда я пришла в магазин на следующей неделе, оказалось, что набор уже кто-то купил. Я не вспомнила об этом до Рождества, но когда мы стали открывать подарки, увидела, что мать получила сахарницу и кувшинчик в подарок от моего отца. Выяснилось, что она послала его в магазин, о котором я рассказала, и велела купить их для нее. И это еще не все. Она использовала серебряный набор, чтобы затмить меня на вечеринке перед свадьбой. В Южных Штатах есть обычай, согласно которому перед свадьбой невеста приглашает гостей на чай и показывает им свадебные подарки, выложенные на отдельном столе. Мать поставила еще один стол для себя. После того, как гости заканчивали осматривать мои подарки, она говорила: «А теперь посмотрите на прекрасную сахарницу и кувшинчик для сливок, которые получила в подарок я». Она никогда не понимала, как ее стремление к конкуренции влияло на меня. Мать Пенни не могла не показать, кто здесь важнее всех. Мать Патриши родом из Нью-Йорка и говорит с ярко выраженным местным акцентом. Каждый раз, когда она не хочет продолжать беседу со мной, потому что я вдруг заговорила о чем-то, не связанном с ней, она смотрит на меня с особым выражением и говорит: «Понятно», и переводит тему на то, что происходит у нее. С помощью этой короткой фразы мать Патриши четко дает понять, что ее не волнует жизнь дочери. Нарциссические матери могут неверно истолковать даже поведение младенца, ведь они смотрят на все с позиции того, как это влияет на них. В фильме «Праздник Эйприл» мать рассказывает, что ненавидит свою дочь Эйприл. «Она кусала меня за соски, когда я кормила ее грудью. О, мамочка, могла бы сказать малышкой, я не нарочно. Мне было всего несколько месяцев». Шестое. Мать не способна проявлять эмпатию. Отсутствие эмпатии – отличительная особенность матерей-нарциссов. Когда дочь растет рядом с матерью, лишенной способности проявлять эмпатию, она не чувствует своей значимости, ее чувства не принимают всерьез. Неважно, происходит ли это с маленькой девочкой, девочкой постарше или взрослой женщиной, они могут замкнуться, перестать говорить о себе и вовсе замечать свои чувства. Элис сильно переживала из-за развода. Мать постоянно пыталась добиться от нее подробностей, а Элис становилась только тяжелее. Мама спрашивала: «Кому достанется дом? А как насчет опеки над детьми? Какого адвоката ты наняла?» Элис неохотно отвечала на расспросы. Когда попробовала вместо этого поговорить о чувствах, мать не пожелала ничего слышать. Вместо этого она хотела все-таки обсудить размер алиментов, которые должна была потребовать Элис, и список задач для адвоката. Из-за того, что мать не могла разделить эмоциональную боль Элис, та не чувствовала себя важной. Элис постоянно спрашивала себя: «А как же мои чувства? Неужели я не имею значения?» На протяжении всего фильма «Открытки с края бездны» дочь Сьюзен злится на мать, Дорис, которая не может заметить ее боль и проявить эмпатию. Когда Сьюзен попадает в реабилитационный центр, ее мать только и говорит, что о ее прическе, макияже и интерьере в комнате. О чем угодно, кроме того, как отказ от наркотиков влияет на ее дочь. Когда Сьюзен выходит из центра, Дорис закатывает вечеринку, якобы чтобы отпраздновать это, и приглашает туда исключительно своих друзей. Во время вечеринки раскол между матерью и дочерью становится еще более очевидным. Дорис просит Сьюзен спеть, и та выбирает песню «Ты меня не знаешь». Дорис отодвигает Сьюзен на задний план и унижает ее, выбрав песню «Я здесь». намекая на то, что была рядом с дочерью во время ужасного года, проведенного в реабилитации. На позорной вечеринке Сьюзан также исполняет песню «Я покидаю отели разбитых сердец». Уйти из мира матери, в котором не существует эмпатии, вот что было необходимо этой дочери. Я вспоминаю один из моментов собственного освобождения от последствий жизни рядом с матерью-нарциссом. Тогда я уже осознала, мать не хочет знать, что происходит в моей жизни. Но продолжала рассказывать ей о своих чувствах по телефону, заставляя ее слушать из какого-то духобунтарства. Она дожидалась паузы в разговоре и передавала трубку отцу. Иногда я засекала время, стараясь угадать, сколько минут пройдет до того, как я услышу папин голос на другом конце провода. Моя неспособная на эмпатию мать предпочитала отойти в сторону и уступить место отцу. После того, как она побила очередной рекорд, передав трубку через несколько секунд после начала разговора, я решила прекратить попытки заставить ее выслушать меня. Я получила доказательства своей правоты и не видела больше смысла делать больно нам обеим. 7. Мать не справляется с собственными чувствами. Нарциссы не любят иметь дело с чувствами, включая свои собственные. Многие дочери, с которыми мне довелось работать, привыкли отрицать или подавлять чувства, чтобы соответствовать ожиданиям матери. Эти дочери часто рассказывают о том, что матери столбенели или исчезали, как только речь заходила о чувствах. Некоторые говорят, что единственным чувством, которое когда-либо выражали их матери, и довольно часто, был гнев. Когда диапазон эмоций матери сводился к холодности, нейтральности или гневу, и она не позволяла ни себе, ни дочери выражать истинные чувства, их отношения обречены оставаться поверхностными. В них попросту нет места глубокой эмоциональной связи. Брэдер сказал, «В том, что касается чувств, моя мать похожа на ураган. Она уничтожает все на своем пути. Много кричит, ругается. У нее всегда виноват кто-то другой. Мама не умеет справляться с чувствами». После окончания колледжа Хелен отправилась в чудесное путешествие по Европе. Там она познакомилась с парнем и подумывала выйти за него замуж. Она в нетерпении позвонила матери, чтобы обсудить ситуацию. Та сказала, «Не хочу об этом говорить», и повесила трубку. Хелен до сих пор не может понять, что творится у матери в голове. Тем не менее, несмотря на то, что ей уже за 40, она так и не поговорила с мамой об этом случае. Все ясно. В семье, говоря о чувствах, не принято. Стэсси все хотела обсудить с матерью детство, но что-то постоянно шло не так. Мать быстро приходила в ярость. Однако Стэсси проходила личную терапию и уверенно продвигалась к выздоровлению. Она решила обстоятельно поговорить с родителями, когда те придут в гости. Стэсси надеялась, что изменения, которые в ней произошли, помогут ей общаться с матерью по-другому. Все собрались на заднем дворе и завели разговор о детях и барбекю. Стэсси сказала матери, что ей хотелось бы общаться с ней так же открыто, как она говорит со своими детьми. И мать тут же отошла от нее и технично занялась прополкой сада. Вместо того, чтобы разозлиться, мама закрылась и полностью отдалилась от Стэсси, в буквальном смысле оставив ее одну. После неловкого молчания Стэсси и ее мать вновь стали буднично обсуждать еду для семейного ужина, как будто попытки поговорить не было. Когда Стэсси описала этот случай в терапии, я спросила ее, что она чувствовала. Она молча сидела в течение нескольких минут. По ее лицу катились слезы. Потом она со вздохом сказала, «Меня просто не существует. Рядом с ней не может быть иначе». Стэсси увидела, что ее мать не в состоянии справиться с собственными чувствами или с чувствами дочери. Эмоциональную пропасть между ними не преодолеть, потому что мать на это не способна. 8. Мать часто критикует и осуждает. Людям, которых постоянно критиковали и осуждали в детстве, нелегко забыть об этом опыте даже спустя годы. Такое отношение сделало нас чрезмерно чувствительными к чужим мнениям. Матери-нарциссы часто критикуют и осуждают окружающих из-за хрупкого чувства собственного «я». Они вымещают негатив по отношению к себе на дочерях, виня их в своих несчастьях и неуверенности в себе. Дети, а иногда и взрослые, не понимают, что мать критикует их, потому что она не нравится самой себе. Вместо того, чтобы решить, что критика несправедлива и связана исключительно со стрессом, который испытывает мать, дочери принимают все на свой счет. «Если мама так со мной обращается, значит, я плохая». Девочки интернализируют негативные послания, полученные в раннем детстве, считая их правдивыми и опираются на них в дальнейшей жизни, что приводит к серьезным проблемам с восприятием себя. Критика нарциссической матери заставляет дочь постоянно чувствовать себя недостаточно хорошей. От этого ощущения очень трудно избавиться. Мать Мэрилин не обращала внимания на таланты своей дочери. Вместо этого она постоянно критиковала ее и замечала лишь недостатки. Мать хорошо танцевала и ценила любителей музыки, особенно тех, кто умеет танцевать. Она отдала Мэрилин в школу балета и на уроки чечетки, как только та научилась ходить и говорить. Но Мэрилин от природы певица, а не танцовщица. Мама говорила, что меня невозможно ничему научить, что я неуклюжая. Она обсуждала это с друзьями. Я помню, как они надо мной смеялись. Несмотря на то, что я отлично пела, все, что мама могла сказать, это «Жаль, она совсем не умеет танцевать». Когда Шэрон вышла замуж в третий раз, она боялась рассказывать родителям, потому что была уверена, что маме это не понравится. После того, как мать все-таки узнала новости, она выпалила. «Похоже, я попаду в книгу рекордов Гиннесса. Всего одна дочь, но целых 3 зятя». Шэрон проплакала всю сессию, на которой рассказывала мне эту историю. И, честно говоря, я плакала вместе с ней. В процессе терапии Энн рассказала, что старается быть независимой, но ее отношения с матерью сильно повлияли на то, как она воспринимает мир и себя. «Я не уверена в своих способностях. Я всегда чувствую, будто мать стоит надо мной и заглядывает через плечо. Если я совершу малейшую ошибку, она тут же осудит. Чем бы я ни занималась, я всегда думаю о том, что сказала бы мама. Ее голос всегда звучит в моей голове». Крис рассказала, как боялась пригласить мать на свадьбу. «Она считает, что знает все на свете, постоянно критикует меня и осуждает. Я боялась, что когда во время церемонии воцарится тишина, она хмыкнет и скажет: «Даю им 2 года». 9. Мать обращается с вами как с подругой, а не как с дочерью. В здоровых отношениях между матерью и дочерью мать выполняет роль родителя и заботится о ребенке. У дочери должна быть уверенность, что она может положиться на мать в том, что касается заботы, а не наоборот. Когда дочь еще растет, она не должна быть подругой матери, а их отношения не должны напоминать отношения ровесников. Матери с нарциссическими чертами не получили должной заботы от родителей в детстве, поэтому в эмоциональном плане они напоминают детей, которые постоянно нуждаются в поддержке. Их дочери кажутся матерям благодарной аудиторией и естественным неиссякаемым источником внимания, привязанности и любви, которые так им необходимы. Нарциссические матери часто требуют от дочерей удовлетворения своих эмоциональных потребностей, как будто это подруги. Порой дочь имеет шанс получить позитивный отклик от матери-нарцисса, лишь оказывая ей безусловную поддержку. Дочери могут принять такую роль добровольно и лишь значительно позже осознают, насколько эта ситуация некорректна. Сколько Трейси себя помнит, ее отношения с матерью выглядели как дружба. Мне было 20, когда я начала тусоваться с мамой и ее подругами. Я стригла их, мы вместе сидели на диетах. Мама и я жили в полном слиянии. Она рассказывала мне о друзьях, отношениях с папой, даже о сексе. Никого не волновало, что мне было неловко все это слушать. Ей было нужно, чтобы я ее морально поддерживала. Мама Шерил воспитывала ее одна. Она часто ходила на свидания, и когда возвращалась домой, то рассказывала Шерил о мужчинах, с которыми встречалась, о том, чем они занимались, и о своих чувствах по отношению к ним. Вся жизнь мамы вертелась вокруг свиданий. Мне постоянно приходилось выслушивать ее истории. Мне очень хотелось, чтобы она заинтересовалась мной и тем, что происходит в моей жизни. Но мы всегда обсуждали ее бойфрендов и чувства. Мама по большей части оставляла Шерил с няней и не ходила на школьные мероприятия. Она не знала, с кем я встречаюсь или чем я занимаюсь в школе, но мне пришлось быть в курсе всего, что происходило в ее жизни. Многие взрослые темы не следует обсуждать с детьми. Детям необходимо позволить быть детьми, заниматься тем, что имеет для них значение, а не погружаться взрослыми проблемами. Нарциссические родители рано вовлекают своих детей в мир взрослых. Мать-нарцисс, делясь с дочерью трудностями в отношениях с мужем, не понимает, насколько это может быть болезненно для девочки. Дочь знает, что в ней есть черты не только матери, но и отца, поэтому, слыша критику в адрес отца, она чувствует, что критикуют и ее. Дочери необходимо иметь возможность положиться на обоих родителей. Когда мать делится с ней взрослыми проблемами, здоровая связь между ними становится невозможной. В таком случае дочь подспудно чувствует опасность и одиночество. У нее нет родителя, на которого можно положиться. Она ощущает вину за то, что не может восстановить отношения между родителями или решить проблемы матери. Дочь усваивает установку: «Я недостаточно хороша, раз не могу решить мамины проблемы». Во второй части книги мы узнаем, как отрицание собственной ценности влияет на любовные взаимоотношения повзрослевшей дочери. 10. В вашем общении с матерью отсутствуют личные границы. Эмоциональная сепарация от матери по мере взросления ребенка – важная часть психологического роста. Но нарциссическая мать не позволяет своей дочери стать отдельной личностью. Дочь воспринимается как источник удовлетворения потребностей и желаний матери. Это создает значительные проблемы для дочери. В ее семейной жизни нет границ, среди ее дел нет ничего личного. Мать может говорить с ней на самые неуместные темы и рассказывать о ней все, что ей заблагорассудится. Мать-нарцисс обычно не осознает, насколько это неправильно и насколько нездоровой является такая ситуация для дочери. Для нее ребенок – это продолжение ее самой. Поэтому, разумеется, у нее есть право вмешиваться во все и делиться информацией с кем угодно. Мать Шерил перешла все границы, когда дочь восстановила связь со школьной подругой. «Я была так рада, когда она нашла меня. Мне было очень интересно узнать, как сложилась ее жизнь. Мы были близки в старших классах, потом потеряли связь. И вот она нашла телефон моих родителей. Мама сняла трубку, они долго разговаривали. Мать похвасталась, что я работаю врачом, и пересказала подробности моих неудавшихся романов. Когда я, наконец, смогла поговорить с подругой, первое, о чем она меня спросила, были мои отношения. Мне было стыдно и неловко. Я чувствовала, что мама нарушила мои границы. Почему бы не дать мне возможность самой рассказать подруге о моей жизни и проблемах?» Мать Марио нарушает ее физические границы, открывая дверь своим ключом и проверяя, как дочь ведет хозяйство. Она оставляет неприятные записки. Например, «Неужели я воспитала тебя такой неряхой? В холодильнике могут завестись тараканы. Может, из плесени даже получится добыть пенициллин». Мать Рут плохо чувствует границы, когда речь заходит о бойфрендах дочери. «Мама обнимается, целуется и даже спит с моими бывшими». Однажды она начала странно обниматься и целоваться с моим бывшим парнем на праздновании моего дня рождения. Она тогда была замужем. Когда я выказывала недовольство, мама заявила: «Ну, он предлагал поехать к нему, я ведь отказалась». Я отвечаю: «Спасибо большое за заботу о моих чувствах». Николь Стансбери описывает отсутствие личного пространства в захватывающем романе «Где искать мать». Его героиня, не обращая внимания на чужие потребности, может зайти в туалет, когда в нем находится дочь. Та жалуется: «Ты постоянно заходишь в туалет, у нас нет замков, ты никогда не стучишь». Мать отвечает: «Неудивительно, что я все время как на иголках, и нервы у меня ни к черту. Я не могу сделать ни единого движения без того, чтобы меня в чем-то не обвиняли. Не знаю, что я такого могу там увидеть, что за большой секрет. У тебя даже волосы на лобке и не выросли. Подумаешь, события». Мать не только не проявляет уважения к границам и личному пространству дочери, но и обвиняет ее в неуважении к себе. Чтобы стать здоровой, зрелой и независимой женщиной, дочери необходимо ощутить себя отдельной от матери личностью. Матери-нарциссы это не понимают. Их собственная незрелость и неудовлетворенные потребности мешают здоровой индивидуализации дочери, что тормозит ее эмоциональное развитие. «Где же в зеркале я?» К сожалению, в результате разрушительного влияния описанных выше 10 жал, дочь нарциссической матери не видит своего отражения в зеркале. Ее самоощущение отражает то, как ее видит мать, и взгляд этого часто имеет негативный оттенок. На каждой стадии развития дочь интернализирует негативные установки и чувства, выражаемые матерью-нарциссом на протяжении многих лет. Вы могли забыть конкретные события или эмоциональные травмы, но продолжаете жить с подавляющими посланиями. Мы, дочери, несем их с собой во взрослую жизнь. Они предоставляют нам бессознательные эмоциональные паттерны и шаблоны поведения, которые усложняют наше существование. Преодолеть их непросто, но осознав их источник и влияние, вы сможете избавиться от чужих установок и сформулировать собственные здоровые убеждения о самих себе. Вы научитесь вытеснять негативные голоса и сможете изменить восприятие себя, узнав больше о том, как ваша мать приобрела свои нарциссические черты. Как мы узнаем из следующей главы, у поглощенной собой матери очень уязвимая самооценка, которая заставляет ее проецировать ненависть к себе на дочь. Материнский нарциссизм проявляется по-разному. В третьей главе мы поговорим о разных типах матерей-нарциссов.